Леонид Млечин. Разведка в лицах. Разведка за границей получила статус первого управления наркомата госбезопасности. Наркомом назначили Всеволода Николаевича Меркулова. Павел Фитин стал начальником первого управления НКГБ. Многие годы продолжаются споры о роли разведки в предвоенные годы. Выполнила она свой долг. Сумела ли заблаговременно предупредить руководство страны о готовящейся агрессии со стороны Германии? Сегодня историки приходят к выводу, что разведка сама запуталась в огромном потоке сообщений, который буквально захлестывал европейские резидентуры и центральный аппарат, и не могла отличить реальную информацию от дезинформации, преднамеренной или случайной. Разведка не смогла вовремя понять, что Гитлер решил в любом случае нанести удар по Советскому Союзу, не принимая во внимание то, что в тылу у него остается враждебная Англия, что вермахт сделает ставку на блицкриг. О том, что Гитлер принял решение напасть на нашу страну, разведка так и не узнала, поэтому все сообщения о переброске войск на восток, разговоры о приближающейся войне воспринимались как попытка политического давления на Москву. В этот предвоенный год не Германия, а Великобритания считалась главным врагом. Вступившие между собой в союз нацистская Германия, фашистская Италия и милитаристская Япония рассматривались как союзники. 17 июня 1941 года начальник первого управления Фитин отправил в Кремль спецсообщение из Берлина от своих агентов «Старшина» и «Корсиканец». Все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью завершены. Удара можно ожидать в любое время. Но разве сам Фитин доверял собственной агентуре? Разве он был уверен, что отправляет в Кремль сигнал о том, что война неминуемо начнется? Все советское руководство во главе со Сталиным верила в возможность долговременного сотрудничества с Гитлером. Поэтому в спецсообщениях разведки, которые подписывал Фитин, Сталин видел только то, что хотел видеть. Сообщения разведки о концентрации немецких войск на советских границах, о предполагаемой дате нападения на Советский Союз, воспринимались скорее как дезинформация. Сталин однажды пожурил начальника военной разведки Ивана Проскурова: «У вас душа не разведчика, а душа очень наивного человека в хорошем смысле этого слова. Разведчик должен быть весь пропитан ядом, желчью, никому не должен верить. А в чекистском ведомстве недоверию никого учить не надо было». К началу войны Советский Союз располагал в Германии обширной разведывательной сетью, включавшей агентов в военно-воздушных силах, Министерстве иностранных дел, Министерстве экономики, в Гестапо и на оборонных предприятиях. Наркомат госбезопасности имел нелегальную организацию в Берлине, которой руководили ставшие потом известными антифашисты Харо Шульце-Бойзен, обер-лейтенант Люфтваффе, оперативный псевдоним «Старшина», и Арвид Харнак, сотрудник Императорского министерства экономики, «Корсиканец». Обладая широчайшими связями, они поставляли в Москву полноценную информацию, которой Фитин мог гордиться. В эту группу входили больше 100 человек, которые собирали сведения для советской разведки. Военная разведка не отставала от политической и располагала нелегальными группами в Бельгии, Голландии и Франции. Группе Харнака и Шульце-Бойзена в конце мая 1941 года доставили радиопередатчики и системы шифрования. Когда началась война, Москва требовала от агентуры самой свежей информации, и немедленно. Но передатчики молчали. Шифросвязь с закордонными резидентурами осуществляло 13-е отделение 5-го спецотдела НКВД. Существовали огромные сложности в организации связи с нелегалами. Радиостанции, которыми располагала агентура в Европе, были маломощными. Сигнал едва доходил до Бреста, но наступавшие немецкие войска заняли город в первые дни войны. Радисты в советских резидентурах в Лондоне и Стокгольме напрасно часами просиживали у приемников. Тогда Павел Фитин вынужден был обратиться за помощью к военной разведке, чьи нелегальные резидентуры в Европе продолжали действовать. Военные разведчики наведались в Берлин. Оказалось, что доставленные агентом передатчики не работают, и наладить их невозможно. Нелегальные резидентуры взяли на себя передачу полученной информации. В первые месяцы войны они очень много работали. Радисты сидели в эфире часами, рации засекались, и разведчиков арестовывали одного за другим. Гестапо выследило нелегальные резидентуры военной разведки и захватило радистов вместе с передатчиками. Гестаповцы начали ловкую радиоигру с Москвой, снабжая ее дезинформацией, и чекисты далеко не сразу обнаружили, что их водят за нос. Обращение Фитина к военной разведке за помощью оказалось роковым и для агентуры политической разведки. На допросах схваченные военные разведчики назвали и берлинские адреса. Трагедию завершила отправка двух связных в Германию. Летом 1942 года, ночью с самолета в районе Брянска, оккупированного немецкими войсками, были сброшены два радиста. Альберт Хёслер, бывший член Компартии Германии, воевавший в Испании, и русский немец Роберт Барт, давно работавший на НКВД. За несколько дней они добрались до Германии. Хёслер нашел членов подпольной группы и попытался помочь им наладить передатчик, но безрезультатно. Ни он, ни приютившие его люди не подозревали, что их дом находится под наблюдением. Арест был вопросом времени. Вскоре вся группа Харнака и Шульце-Бойзена тоже была схвачена. Гестапо отдало под суд 129 человек. Арестованный Альберт Хёслер отказался работать на гестапо и был расстрелян. Его напарник Роберт Барт имел еще более ответственное задание — стать связным Вилли Лемана, сотрудника гестапо, который с 1929 года под оперативным псевдонимом Брайтенбах работал на советскую разведку. В 1938 году, когда советская резидентура в нацистской Германии была уничтожена Сталином, связь с Вилли Леманом прекратилась. Два года он ничем не мог помочь Советскому Союзу, потому что к нему никто не приходил. Связь была восстановлена в начале 41-го и прервалась с нападением Германии на Советский Союз. Когда гестапо арестовало Роберта Барта, он не только выдал Вилли Лемана, которого расстреляли, но и согласился передавать в Москву то, что нужно немцам. В 1945 году Барт оказался в руках американцев. Они передали его советским представителям, Барта расстреляли. Агентурная сеть в Германии была потеряна, но как же тогда работала советская разведка? Возможно, это всего лишь легенда, миф, красивая сказка, но многие даже весьма компетентные люди верят в нее и считают правдой. Ее рассказал мне известный германист, профессор, доктор исторических наук Всеволод Дмитриевич Ежов. Где-то на берегу Рижского залива, в Юрмале, неподалеку от столицы Латвии, еще недавно жил советский разведчик, который скрывался и не только от чужих, но и от своих. В 20-е годы его внедрили в нацистскую партию. Он сделал большую карьеру, участвовал во всем, что творили СС. В конце войны его арестовали американцы и собирались судить как военного преступника. И наши с трудом его выцарапали. История этого человека как будто бы и легла в основу знаменитого романа Юлиана Семенова «17 мгновений весны», по которому поставлен еще более знаменитый фильм. Во всяком случае, эту красивую легенду рассказывает научный консультант фильма профессор Ежов. А главным консультантом фильма был некий генерал-полковник С.К. Мишин. На самом деле это псевдоним первого заместителя председателя КГБ СССР Семена Кузьмича Цвигуна. Очень близкого к Брежневу человека. В присутствии Цвигуна чувствовал себя не очень уверенно и сам Юрий Андропов. Так был ли Штирлиц? Покойный Юлиан Семенович Семенов, которого я хорошо знал и любил, написал серию романов о советском разведчике Штирлице и Саеве. Семенов писал настолько убедительно, что Штирлиц воспринимается многими почти как реальная фигура. Генерал-лейтенант Сергей Александрович Кондрашов, который работал в разведке на немецком направлении, полагает, что прототипом был создатель нелегальной разведки Александр Михайлович Коротков. Сам Юлиан Семенов говорил, что одним из прототипов Штирлица был знаменитый разведчик полковник Норман Бородин, сын Михаила Марковича Бородина, который в 20-е годы был главным политическим советником в Китае. Так был ли Штирлиц в реальности? Вернее, существовал ли у этого литературного и киногероя прототип? Работал ли в нацистской Германии на высокой должности советский разведчик, русский человек? Мнение специалистов однозначно. Штирлица не было и не могло быть. Русский человек или обрусевший немец мог, конечно, попытаться выдать себя за коренного жителя Германии, но на очень короткое время и до первой проверки. У немцев тоже были отделы кадров и не менее бдительные. Герой Советского Союза Николай Кузнецов довольно успешно действовал в немецком тылу, но он был не столько разведчиком, сколько диверсантом. Он появлялся в разных местах, брал немцев, что называется, на арапа, и исчезал раньше, чем им успевали заинтересоваться. Разведчик из советских граждан не мог занять заметное место в нацистской Германии. Его бы неминуемо разоблачили. К этому в разведке и не стремились. Задача состояла в другом – вербовать немцев, готовых работать на Советский Союз. Теперь мы знаем, что у советской разведки был агент внутри центрального аппарата гестапо – Вилли Леман, оперативный псевдоним Брайтенбах. Его невысокая должность не позволяла ему снабжать Москву информацией, имевшей значение для политического руководства. Несколько лет назад служба внешней разведки вдруг сообщила, что настоящий прототип Штирлица – это и есть Вилли Леман. Будто бы Юлиана Семенова познакомили с делом Брайтенбаха, но посоветовали переделать немца в русского. Это не так. В те времена дело Брайтенбаха было засекречено, его раскрыли совсем недавно. О Брайтенбахе Юлиан Семенов не подозревал. В годы войны ни у немецкой, ни у советской разведки не было агентов высокого уровня. Точнее было бы сказать, что у обеих разведок вообще не было агентуры на территории противника. Немецкая разведка в принципе не смогла приобрести агентуру в Советском Союзе. Советская разведка и военная, и политическая до войны имела хорошие позиции в нацистской Германии, но вся агентурная сеть вскоре после начала войны была уничтожена. Человек, который внес огромный вклад в победу союзников, это немец Ханс Тило Шмидт, работавший на французскую разведку. Еще в 30-е годы он передал французам важную информацию о разработке в Германии шифровальной машины «Энигма». В 1938 году польский инженер, который участвовал в установке «Энигмы», восстановил конструкцию шифровальной машины. А после поражения Польши осенью 1939 года «Энигму» тайно переправили в Англию. Всю войну англичане читали секретные телеграммы немецкого командования. Англичане старались не дать немцам понять, что их шифры телеграммы читаются врагом. Прежде чем использовать перехваченную информацию, они думали, как обосновать свою осведомленность. Утверждают, что англичане заранее перехватили сообщение о намерении немцев уничтожить Ковентри, но не стали спасать город. По тем же причинам англичане передавали Сталину только малую часть перехватываемой ими информации. Но в Москве не печалились по этому поводу. Один из советских агентов, Джон Керн Кросс, работал в британском центре дешифровки секретных немецких телеграмм. Всю войну советская разведка продолжала давать ценную информацию. Выведывали ее не у врага, а у союзников. В годы войны поток информации от советских агентов в Англии был настолько велик, что резидентура не успевала ее обрабатывать. Секретные документы приносили буквально чемоданами. 20 июля 1941 года НКВД и НКГБ объединили. Разведка под руководством Фитина стала первым управлением НКВД, но ее численность серьезно сократилась. В августе 1941 года в его подчинении было 248 человек, в мае 1942 года – 135, а в мае 1943 года – 197. В годы войны в составе разведки сформировали отдел по взаимодействию с английской и американской разведками. В качестве представителя британского управления специальных операций, которое вело разведывательно-диверсионную работу против немцев, в Москву приехал известный разведчик Джордж Хилл. В первые годы войны с помощью английской авиации на территорию, оккупированной немцами Европы, были переброшены 20 советских агентов-парашютистов. 8 декабря 1942 года военная миссия Великобритании в Москве информировала Наркомат обороны о том, что в Северной Африке, Тунис, немцы использовали новый танк Т-6 «Тигр». 3 мая 1943 года британская военная миссия сообщила Наркомату обороны о том, что немецкое командование готовит большое наступление в районе Курской дуги. Эту информацию немедленно передали начальнику генштаба маршалу Василевскому. Американцы и англичане демонстративно не работали против СССР, союзника в борьбе против нацистской Германии. Советская политическая и военная разведка, напротив, использовала благожелательное отношение союзников для глубокого проникновения в обе страны, особенно в Соединенные Штаты. 14 февраля 1943 года Павел Фитин получил звание комиссара госбезопасности 3-го ранга. В июле 1945-го, при переводе сотрудников госбезопасности на общеармейские звания, стал генерал-лейтенантом. 5 ноября 1944 года государственные награды получили сразу 87 сотрудников внешней разведки. Фитина наградили орденом Красного Знамени. К концу войны и сразу после нее усилия разведаппарата в Соединенных Штатах были сосредоточены на атомных делах. И эта работа увенчалась грандиозным успехом. Советские ученые, занятые созданием ядерного взрывного устройства, получили доступ к результатам американских исследований, что помогло в кратчайшие сроки обзавестись собственной бомбой. Один из бывших советских разведчиков рассказывал мне, что во время войны и в первые послевоенные годы в Вашингтоне они свободно заходили в американское военное министерство, и если хозяина кабинета не было на месте, открывали его письменный стол и преспокойно изучали любые бумаги. Советских офицеров везде встречали как союзников и друзей. А они с самого начала убедили себя в том, что Соединенные Штаты и Англия – откровенные и опасные враги, а вовсе не союзники в общей борьбе. Перелом наступил после того, как 5 сентября 1945 года бежал шифровальщик посольства СССР в Канаде, лейтенант Игорь Сергеевич Гузенко. Он был сотрудником военной разведки, долго готовился к побегу и передал канадской полиции много секретных материалов. Канадцы были потрясены тем, что СССР шпионил за своими союзниками. Шифровальщик Игорь Гузенко рассказал о советском проникновении в американский атомный проект. Меры безопасности в атомных лабораториях были усилены, но Федеральному бюро расследований понадобилось несколько лет, чтобы нащупать советскую разведывательную сеть, и у американских контрразведчиков до сих пор нет уверенности, что они выявили всех агентов. 15 июня 1946 года Павел Фитин был освобожден от должности.